Будда в городе подкаст. Дхарма военного времени.
Очень рад тебя видеть.
Взаимно, очень взаимно.
Давай я сразу начну говорить, чтобы время не тратить. Я имею в виду, что как бы уже сразу в подкасте и просто будет какой-то наш разговор дальше.
Давай.
Я хочу как представить сначала наши с тобой отношения. Вы с Зоей, с твоей партнершей, девушкой, мы познакомились в Ирпене, да, с вами? Первый раз.
Подожди, нет. Мы были еще до этого на твоем ретрите в Киеве. Это было какое-то одно или двухдневное мероприятие?
Точно. Это же самый первый был, когда я вот приезжал. Точно, там были. Ага, да. Но потом вот в Ирпене у нас как-то так еще глубже мы встретились. И в том самом отеле, который сейчас разрушен, разграблен. Ну и потом продолжали общаться, и вы приезжали ко мне сюда, в Пиран. Я помню, вот мы сидели тут на нашей крыше, на террасе в ночи. Вот, и вот это вот какие-то наши отношения. И то есть мы дружим, мы общаемся и поддерживаем эти отношения. И скажи, пожалуйста, вот, ну, как я вот сейчас разговариваю со своими друзьями в Украине, в разных очень местах, все в разных условиях получили сейчас. И слушают нас, насколько я так понимаю. Ну, понятно, что это не какая-то огромная аудитория у меня, но все-таки какая-то там несколько сот человек, может, тысяч какая-то. И они все в разных местах. Кто-то в Украине тоже, кто-то выехал сейчас в статусе беженца, кто-то в России слушает, кто-то в очень разных странах. Там, ну, все, вот, единственное, что нас объединяет, это понимание русского языка, да, потому что мы говорим по-русски. Вот, и вот как бы ты хотел сейчас представиться этой аудитории такой очень разнообразной. Кто ты, вот, и где ты сейчас находишься физически, в каких условиях, и вот что ты там делаешь. Ну и дальше, может быть, мы пойдем от этого, отталкиваясь в разговоре.
Самоидентификация.
Да, нужно ее проявить как-то.
Ну, попробую. Знаешь, вот сейчас это особо остро вот люди себя начинают ощущать, как я, допустим, могу сказать, я одессит, я украинец. И, знаешь, вот потом только, наверное, уже я бы сегодня бы сказал, что да, я там отец семейства, там, самый старший в роду сейчас. Там, наверное, можно продолжить и дальше. Я руководитель компании, и сейчас там те 30 с небольшим человек, которые со мной работают, это воспринимаются мной тоже как такая моя семья, как какая-то зона ответственности. Вот, поэтому, скажем так, идентификация себя как вот еще и, ну, руководитель компании тоже, в общем-то, присутствует постоянно вот в моих мыслях и действиях сейчас тоже.
Вы продолжаете работать, извини, в смысле, как компания как-то продолжает?
Наверное, процентов на 5%. Это вот в какой-то вот в такой привычной деятельности, но мы на связи друг с другом. Вот буквально в 8:30 у нас начало рабочего дня, мне позвонила маркетолог, спросила, так что мы делаем с сайтом. Я ей ответил вот этими вашими словами, ваши Черчилля, что если идешь через ад, не останавливайся, продолжай движение. То есть надо продолжать его наполнять, мы запускаем там новый проект, и, соответственно, мы как раз его и закончим через месяц-другой. И это будет дуже на часе, будет очень как раз вовремя, я верю. Вот, поэтому это так. С этой недели в школах возобновляются уроки, тоже онлайн, тоже по мере возможностей. И мы также, и вот посовещавшись в пятницу, тоже, в общем-то, всем сказали, давайте, вот у нас есть вещи, которые мы можем сейчас подтянуть у себя, внутренние какие-то процессы, документы и так далее. Давайте на это уделять внимание, потому что, ну, большое проблема сейчас, в общем-то, все говорят, это вот с когнитивными способностями что-то такое случилось, все очень сжались, очень трудно читать, сосредотачиваться. Ну вот, наверное, как-то бороться со своим этим, тем, что уводит.
И ты находишься в Одессе прямо сейчас там?
Да, я нахожусь в Одессе. Большинство из нас, на самом деле, остались в Одессе. Я помог выехать и какой-то части своих родственников, и кучу каких-то даже безымянных людей, не спрашивал, как их зовут. То есть вот у меня есть машина, у меня есть топливо, и это какое-то такое вот занятие, какая-то такая вот суперсила, которую я могу сейчас вот пользоваться в мере своих сил. Поэтому если я вижу где-то, что кому-то нужна какая-то вот помощь, ну, я просто беру и делаю. У нас даже в Одессе есть такое такси, Bond, и там добавили такую возможность Bond-волонтер. То есть кто угодно может зарегистрироваться и как таксист работать просто бесплатно. Но я так для себя подумал, что может быть, когда-нибудь это пригодится не за деньги, но вот так это был просто такой интересный опыт почувствовать себя таксистом, ждать заказа, куда-то ездить, делать какие-то такие вещи.
То есть ты вот сейчас этим занимаешься? Ну, вот.
Да, немножко и этим тоже. В основном такая режим муравья. Вот когда ты видишь какую-то работу вот прямо рядом, хватаешь ее и делаешь. То есть вот с первых дней, с первых часов, вот по крайней мере, моя реакция, вот она была такая. То есть вот начать что-то делать, вот какую-то вот помощь рядом, и это, ну, наверное, как-то поддерживает и себя тоже, что вот ты живой, ты сильный, ты можешь, ты вот поддерживаешь других. Опять же, в общем-то, вот моя идентификация, она же о том, что вот я ощущаю себя ответственным за такое большое количество людей. Mm-hmm. И вот, скажем так, иметь возможность поддерживать большое количество людей, вот оно как-то так поддерживает и меня тоже.
Как вообще сейчас вот атмосфера в Одессе? Ну, я там со многими одесситами на связи. Ну, просто расскажи, может, для более широкой
истории. Да, это на самом деле вопрос очень правильный, потому что каждый реально видит как вот красота в глазах смотрящего, так и все остальное тоже. В глазах смотрящего, вот, в общем-то, тоже вывозя из Одессы огромное количество людей вот в панике, в совершенно как бы другом состоянии. То есть, ну, вот столкнулся с тем, что действительно каждый видит свое. Я позволяю себе там утром проснуться, посмотреть, сколько тех самых воздушных тревог я проспал. Я, ну, не то, что в этом есть какая-то моя заслуга, то есть есть какая-то вот биохимия, доставшаяся мне от родителей, которая позволяет мне это переживать там более спокойно. Наверное, что-то можно там развить вот теми практиками, которые ты преподаешь, но все-таки есть какой-то фундамент, с которого отталкиваешься. То есть вот мне повезло как бы изначально быть, ну, достаточно стабильным, спокойным. И, ну, я рад, что вот мои ближние, вот как Зоя или моя мама, видно, что они в стрессе, но они держатся, они смотрят на меня и говорят, вот мы смотрим на тебя. Если ты скажешь, что надо ехать, тогда надо. Если ты говоришь, не надо ехать, значит, не надо ехать. Вот, поэтому, да, я пока в Одессе, и пока... последние дни были вообще тихими, то есть не было каких-то взрывов, то есть особо работы ПВО не было слышно здесь. То есть, да, Николаев, да, там, Харьков, Изюм, Мариуполь, то есть там действительно ужас, и здесь мы можем даже чувствовать какой-то синдром или там комплекс выжившего, тем, что действительно Одесса прикрыта большим количеством городов, мы там на очереди какая-то следующая. Вот, поэтому пока можно жить там сравнительно мирной жизнью, поддерживать тех людей, которые здесь, и делать все, чтобы эта мирная жизнь осталась мирной здесь, ну, вот это и делаю.
А вот, может быть, кроме, ну, ты, насколько я понял, то есть как минимум два фактора, которых ты упомянул, это твоя уже какая-то, ну, база твоей личности, там, частично воспитанная, частично там генетическая, может быть, еще какая-то развитая, вот этого устойчивости определенной, там, твоя ответственность привычная за людей в компании и так далее, вот такой жилка предпринимательская, ну, я имею в виду в таком вот именно в плане устойчивости и прохождения вперед. Второй фактор, что ты это включаешь и делаешь именно, включаешь себя в деятельность какую-то, поддержку и прочее. Есть ли еще какие-то, может быть, инструменты, вот, которыми ты пользуешься и там, не знаю, может быть, знаешь, какие-то эти, как сейчас говорят, это лайфхаки, как вот, справляться там, может быть, что-то такое, кто-то услышит в твоих словах важное для других.
Ну, знаешь, ты вот сейчас попал в такую как бы сложную для меня точку, потому что у меня где-то был такой вот синдром самозванца, когда ты меня пригласил на это совещание, чуть было не сказал. Потому что, ну, я совсем не напрактикованный такой вот, как те, кто в твоей группе, как ты. У меня есть, естественно, все эти базовые навыки. Я сидел внимательно, слушал на всех ретритах, читал книги и так далее. И, конечно же, я как-то замечаю, что я постоянно, вот просто автоматически стараюсь возвращаться, вот почувствовать себя, живот, дыхание, опору. Это происходит вот просто в день десятки раз. И это происходило и до этих событий. То есть моя работа такая достаточно, ну, я тоже как бы весь вот отдаваясь работе, был в постоянном таком стрессе, напряжении, и эти практики мне были нужны, чтобы не сгореть вообще. И повторюсь, ничего, кроме вот совершенно базовых вещей, как наблюдение за дыханием, наблюдение за опорой, просто себе за своим телом вот как-то себя так вот пощупать про... Вот мне вот на данный момент, ну, скажем так, руки не доходят делать. Но вот эти базовые вещи, они прямо вот работают. Знаешь, есть это, как правило, Парето, вот 20% усилий дают 80% результата. Вот, наверное, я вот в этой парадигме нахожусь. Это очень небольшие усилия, они дают достаточно много результата. Вот главное действительно, чтобы практики были практиками, действительно вот включать это автоматически десятки раз в день, и, наверное, это работает.
Ну, мне еще кажется, вот все-таки глядя, даже общаясь там с вашими, с вами, с одесситами, ну, там, глядя какие-то картинки, какие бывают там в Одессе, Одесса мама защищает себя, в том числе вот со своим знаменитым этим юмором, и это проявляется этим, как вот просто вот, ну, в этих вот баннерах, которые там есть на улицах Одессы, как я, ну, по картинкам вижу, и как люди просто разговаривают вот в каком-то... Я вспоминаю там, опять же, наш тренинг, или как это назвать, мероприятие в Ирпене, и вспоминаю твой образ этой дамы, которой ты наряжался. Карнавал, когда у нас был. Мне кажется, это одесское чувство юмора, оно тоже, наверное, да, как-то спасает. Вот как вот, может быть, знаешь, ну и там о себе, конечно, со своей позиции, но как ты видишь, как вообще вот одесситы сейчас проявляются, и что, может быть, им помогает тоже, вообще людям в целом, вот в общей атмосфере, что ты замечаешь?
Ну, знаешь, это еще началось даже вот когда коронавирус так, всех нас поразил, то к Одессе всегда все относились с такой некоторой завистью из-за той легкости, которая вот у нас как-то была вот в этой повседневности. Нас могли упрекать в там, каком-то несоблюдении всех карантинных норм, но вот эта легкость, она позволяла и нам отлично держаться, и она притягивала и других людей сюда. И эта легкость сейчас тоже, ну, не говорю про конкретного какого-то человека, но в целом, как для атмосферы города, да, она есть, она нас поддерживает. Это, скажем так, такое самосбывающееся пророчество. Если одесситов называют там стойкими и там, юморными, и вот такими крепкими, то вот, оказывается, что мы такие и есть. И не знаешь, где причина, а где следствие.
Ну да. Ну, может быть, я не знаю, какие-то там какие-то есть истории какие-нибудь, чем можно поделиться, вот что сейчас происходит прям, ну, вот где-то на улицах или как-то в каком-то вам общении с людьми там что-то такое.
Знаешь, ну, наверное, я сейчас буду рассказывать, как бы, что просто первое пришло в голову, может, не настолько значимое, но потом это как бы придет к чему-то интереснее. Ну, вот вчера я, мой брат ушел добровольцем, и я вчера ему вез там, какие-то такие по мелочи так поддержать его быт, и вспомнил, что есть вот там у меня на пути одна кофейня, которая вот, вот она мне всегда нравилась. Думаю, а ну проеду-ка, посмотрю, что с ней, потому что какие-то признаки нормальной жизни хочется находить и как бы к ним быть поближе. Она работала. Там была очередь, как вот в Макдональдс в 90-е. Я 20 минут подождал своего кофе, но это была вот такая вот атмосфера, скажем так, ну, людей, которые вот пришли к чему-то такому теплому и мягкому. И, знаешь, вот катаясь по улицам, встречаешь буквально даже случайно каких-то людей, которые там вот показывают палец вверх, которые как бы видно, что они вот что-то делают, что-то волонтерят. Вот в один день было такое совпадение. Я пишу бухгалтеру, что там есть там премия, которая вам набежала за прошлый период, по крайней мере, вот сейчас я, скажем так, могу ее точно выплатить, что будет дальше, не знаю. Он говорит, не, не надо, давайте как бы на волонтерах, я кидаю там перечень вариантов. Он говорит, ну давай вот это. Вот, и я ему перечисляю, потом еду по городу, встречаю его на светофоре, он в своем пикапе везет какие-то эти как бы штуки для там построения этих баррикад. Ну, мы с ним это самое обнимаемся виртуально, это самое. Вот, я пересылаю бухгалтеру фотографию, что вот я ему переслал, говорю, так это же мой сосед. И это вот такая вот большая деревня, большой муравейник. И вот, ну, как, вот, вот это вот сейчас поддерживает. Действительно, наверное, уехала ну, до половины, ну, не знаю, там, вот так, если смотреть просто по количеству паркомест свободных, по какому-то вот во дворе, по какому-то ощущению, ну, наверное, 1200 точно из Одессы уехало. Там еще какое-то количество людей просто, скажем так, не выезжают из дома, и оно как бы тихо. Но зато те, кто на улицах, это вот как раз вот те люди, у которых драйв, у которых вот сила держать. И вот когда ты порынаешь, попадаешь в эту штуку, вот тут ты видишь улыбки, ты видишь пальцы вверх, ты вот, может быть, встречаешь какие-то шутки. Здесь как бы цитировать какие-то мемы из интернета, но их действительно настолько много, ты совершенно прав, что это поддерживает, и кажется, что ну все будет хорошо.
Да. Да, я вот сейчас, ну, как разговариваю с разными действительно людьми, там, из разных городов. Ну, те, которые там больше бомбят, там, ну, вот даже Киев или вот Днепр там начали тоже бомбить, и уже не бомбили, начали. Ну, и вот многие как раз говорят о вот этой важности такой, ну, вкус каких-то островков нормальности, ну, вот как вот кафе, вот как раз, что действительно первые там в каких-то городах просто, ну, как не работало там первую неделю, две недели, а потом как люди начинают выходить на работу, какие-то кафе начинают работать, и там люди собираются вместе как-то, и совершенно там незнакомые люди начинают общаться, естественно, как-то. И какая-то эта общая атмосфера, ну, как ты говоришь, вот к чему-то теплому, мягкому прижаться, к этому к этой объединяет. Это, мне кажется, действительно очень важно. Ну, и вообще, конечно, вот, ну, вот ты сказал, начал, собственно, с этой идентичности. Вот это очень такая наша сложная идентичность, состоящая из многих-многих каких-то... Ну, я вот это как представляю идентичность, как такую грибницу, какую-то ризому, вот в общем, переплетение разных факторов, вот кто я такой. И вот, ну, ты сказал, что сейчас как-то собирается в первую очередь, ты на первое место поставил, как центральное такое, вот, что ты украинец и одессит. И вот, ну, здесь... Это такая тема, мне кажется, она напряженная, что ли, да, вот там в России же были эти многочисленные мифы по поводу там русских городов в Украине, ну, вот там, что Одесса, там, это такой русский город, ну, там, русскоязычный, как минимум, да, то есть люди по большей части разговаривают по-русски, это естественно так. А вот как сейчас ты тоже замечаешь, ну, я так предполагаю, понятно, со своей стороны, как это меняется, вот, собственно, то, как и ты сказал это. Ну, вот по поводу вообще вот этой, если там какая-то ну, поляризация, напряженность вот с точки зрения вот этой идентичности людей, там, вот, кто русский, кто за какую там сторону и так далее. Ну, потому что, опять же, вот эта история, которая послужила во многом таким мифообразующей историей для вот этой войны вот с российской стороны. Ну, вот когда сгорели люди в этом Доме культуры, да, по-моему?
Профсоюза.
Да. Тогда я помню просто всю эту историю, насколько она была там... накручено много вот трагедии, как она там поляризировала и во многом как раз вызвала вот эту волну там этих добровольцев из России, которые пошли воевать в Украину, чтобы типа спасать русских. Вот как сейчас вот эта война уже, эта стадия войны действует, ну вот на такой, действительно, во многом там русскоязычный город Одесса на людей.
Ну, вот смотри, для меня вообще вот какая-то вот такая вот разница между вот украинцами и русскими реально начала проявляться вот после там 13-14 года. До этого как-то вот действительно в Одессе это особо не, ну, разговаривали на русском языке. Я когда там по работе выезжал на Западную Украину, я всегда переключался на украинский, мне было, ну, просто интересно, потому что вроде как украинец, да, то есть учил в школе и так далее, но нигде не можешь это применить, потому что вся документация была на русском языке тогда, все сайты делались на русском языке, то есть было абсолютно доминирование русского языка, и, скажем так, мне было интересно его применить, просто в каких-то таких условиях вот куда-то выехал, а там люди разговаривают. Когда вот начался Майдан, тоже я был активным участником этих событий, но вот вспоминая тот свой фон, тогда страха и волнения было гораздо больше, потому что город был, там, грубо говоря, пополам разделен, действительно половина, может, даже большая часть. Они говорили, ну, мы же как бы русскоязычные, то есть там могли ленточки эти георгиевские прицепить. И вот у меня при виде вот этих вещей, то есть колотилось сердце, у меня прямо вот был огромный всплеск адреналина, какого-то такого страха и злости. Ну, то есть вот это были очень сильные эмоции. То есть вот, и этого было много в городе. То есть ты постоянно с этим сталкивался. Сейчас это абсолютное доминирование от всего украинского. Абсолютное. То есть вот я езжу по городу, огромное количество ежей, блокпостов, даже какие-то выстрелы. Но у меня есть абсолютное спокойствие, что все вокруг нас Украина, украинская армия. Мы сильные, действительно очень много сильных людей. Они все идентифицируют себя украинцами. Неважно, на каком языке они разговаривают. Вот абсолютно полное, тотальное доминирование украинского вот во всем пространстве, что я вижу. При этом люди, которые вот имеют такую очень пророссийскую позицию, они, естественно, еще есть, и я даже про них слышал.
Их
Просто,
существование.
да, они, скажем так, сейчас очень-очень тихие, очень незаметные. И есть тоже вот эта такая одесская, что в Одессе все ждут русские войска. В городе остались только патриоты и предатели. И по моим ощущениям, что даже те, кто в 2014 году еще говорили, ну, ребята, что-то как бы мне вот эти ваши националистические вещи, что-то... Я привык разговаривать на русском, я себя там скорее руку Одесса, русскоязычный город, то есть вот таких людей было как бы достаточно все-таки много, то сейчас и они сказали, не, ну, слушайте, ну, это за НАТО, я как бы скорее за Украину. И, то есть, это действительно события объединили абсолютно всех, абсолютно как бы ушла вся политическая борьба, абсолютно как бы, вот из видимого пространства ушло все это соперничество. Все, появился единый враг, и пока этот враг вот один, вот, пока мы все защищаем Украину от России, вот все эти самые ушли противоречия их. Просто в Одессе сейчас не видно мне.
С языком просто многие, как раз мои друзья, с кем я переписывался, даже в процессе нашей переписки вот это было заметно, как они движутся, ну, потому что они были изначально русскоязычные, вот для них это было таким естественным, ну, вот как раз многие одесситы там и другие тоже. И вот даже в нашей переписке они меня так, ну, вежливо предупреждают. Ну, я начну писать по-украински. Тебе нормально, ты разберешься? Я говорю, пиши, как тебе удобно, потому что, в крайнем случае, я могу использовать транслятор. Ну, и, в принципе, я понимаю, хотя там
Да, это такой
лексика.
момент идентификации и тоже как бы вот борьбы со своим вот негативом, когда ты ну, как бы реагируешь вообще на все вот эти вот триггеры. У нас документация в компании давно была переведена на украинский язык, и какое-то время назад я даже написал, что все, как бы я у себя там вот во всех этих чатах пишу на украинском, чтобы ну, не переключаться, потому что там какие-то там названия документов, еще какие-то на украинском. Вот. Но повседневное общение я пока оставил на русском. Вот тут даже есть такой для меня момент, вот именно чтобы показать, что русскоязычные люди, те, для которых это нормально, которые, ну, они имеют очень проукраинские позиции. То есть вот пока я оставил так.
Да. Вообще это действительно очень сложно. Я, ну, как я сам себя постоянно так проверяю, ну, какое-то вот мое-то переживание какое в связи с этим, потому что, ну, я гражданин России, у меня паспорт есть. Я, пусть я там последние 11 лет редко там появлялся, но, в принципе, я там появлялся примерно столько же, сколько в Украине появлялся, так вот, и там в других местах. Пусть я не никогда по каким-то причинам, опять же, вот как ты говоришь, у тебя там свои эти обусловленности, неизвестно чем, да, какой-то вот генами и там семейным воспитанием. Вот мы действительно мы приходим в этот мир не пустым листом, а уже чем-то. Ну, а потом дальше это еще воспитанием усиливается каким-то там вот событиями жизненными. И понятно, что я тоже, родившись вот там в Советском Союзе, но почему-то вот я себя вспоминаю с детства, у меня никогда не было какого-то, ну, там, знаешь, принадлежности вот определенной там национальности, значит, что я не чувствовал вот этой прям силы в этом. Но тем не менее, ну, вот я все равно этот самый гражданин России. И, конечно, мне сейчас с этим как-то сложно. Ну, это одна из сложностей. Ну, как бы не так, чтобы сильно сложно, потому что все-таки в своей какой-то ценностной иерархии я опираюсь скорее вот на такие индивидуальные ценности. И вот, ну, как-то для меня важно, что я на стороне свободы, я на стороне независимости, то есть это мои ценности прям вот личные. Соответственно, если есть вот, я вижу, как агрессор нападает на независимый, свободный народ, то я принимаю сторону этого народа, который, на который нападает агрессор. Даже как, если этот агрессор, вот у меня лежит в ящике паспорт этого агрессора. Вот. Но язык для меня, он сильно как бы какой-то еще одна линия идентичности. Я его распознаю как бы не относящимся к гражданству, но для меня отлично. Вот, и здесь, конечно, хорошо, когда там знаешь несколько языков, можно переключаться с одного на другой, как будто вот, вся сеть есть как будто несколько линий идентичности еще. Вот, и, ну, но тут есть определенные сложности, все время как-то приходит себя как-то так вот возвращать, где я и кто я и сейчас, да, и как-то определяться, напоминать себе, вот, с кем я, как я, кто я, что важнее в определенной этой иерархии. Так что это, ну, здесь вот, знаешь, я просто, опять же, ну, вот в этих подкастах, ну, пока что, как минимум, я говорю только с украинцами и в основном находящимися на территории Украины, хотя вот у меня есть намерение поговорить с теми, кто выехал, кто оказался волей судьбы там еще до войны, вот за пределами и сейчас вот там находится, сам вынужденный как бы вот, эмиграции. Но в перспективе, возможно, я ну, хочу пообщаться и с россиянами, которые в России находятся, или тоже за ее пределами. Ну, посмотрим. Но в любом случае, я уже сейчас много общаюсь, понятно, с россиянами. У меня есть группа, у меня есть много общения им там. Вот, ну, опять же, в основном мои вот близкие люди, они разделяют мои ценности, но у них там своя, понятно, сложность. Вот сегодня наша, ну, ты присутствовал, вот одна из наших участниц на занятии, она сказала, что я чувствую, что мой народ оккупировал мою страну. Да? Как бы не парадоксально это звучало. Ну, потому что она чувствует себя по-другому. Да? Вот. И многие сейчас чувствуют себя так там. Вот у них там, соответственно, своя сложность. И если у вас на вашей стороне, ну, вот вы опираетесь, насколько я это вижу, понимаю, могу понимать это, на вот это чувство, ну, правоты, и она безусловная. Вот если на тебя нападают, то ты прав в этот момент. Ну, вот тебе нужно защитить себя, защитить, соответственно, если в твой дом вламывают, то тебе нужно защитить свой дом. Мне кажется, безусловная правота здесь в этом состоит определенная. И на это можно опираться, действительно. Вот это дает силу, действительно. Даже если в самых там ужасных условиях это дает силу. У тех, вот, кто сейчас чувствует себя в России на оккупированной территории своим народом, действительно большая часть людей вот, поддерживает эту войну, большая. А у них вот эта, так называемая, моральная травма, это, ну, как, что вот, как раз вот, которая проходит по их идентичности. И это с этим, конечно, очень тяжело. Но тут уж придется как-то с этим каждому разбираться. Как свои решения принимать, кто-то выезжает сейчас, там, кто-то остается в какой-то внутренней миграции из таких вот людей. Вот, это я просто так, знаешь, какой-то еще мостик. Саш, знаешь, вот, ну, мне хочется, чтобы ты как бы тоже вот сказал такое какое-то, ну, послание людям. Вот от себя, от вас как-то, от людям в разных условиях. Может быть, и украинцам, может быть, и тем, кто за пределами Украины. Опять тем же украинцам, но за пределами Украины. Может быть, даже тем же россиянам, которые там где-то в России. И как вот. В общем, вот если найдешь-то какие-то слова, вот, которые могут обратиться к самой такой вот очень широкой, разнообразной аудитории, вот что важно, может быть, сейчас. Важно для вас и важно для них, важно для нашей связи какой-то.
Угу. Ну, смотри, у меня сейчас выстроилась достаточно длинная такая цепочка. А, вот я начну с твоего последней части разговора о том, что есть россияне, которые, как ты, за границей. У меня в компании есть такой один сотрудник, он в 2014 году, не будучи способным мириться с тем окружением, которое оккупировало его страну, он выехал в Украину. Он очень хороший химик, и, скажем так, если раньше мы были как конкуренты, то есть вот он на территории Украины представлял там конкурирующий продукт, ну и как-то мы с ним просто виделись, знались, вот, то потом мы списались, и я взял его себе на работу. А сейчас это, ну, очень узкий сегмент людей, но, в общем-то, он тоже есть. То есть россияне, которые действительно не поддерживают текущую политику России, но, выехав за пределы России, они продолжают быть с российским паспортом, и вот ему во дворе там разбили машину. Она была со снятыми номерами уже, но люди запомнили, что это была машина с российскими номерами. И, то есть ему сейчас отключили там все карточки. То есть, в общем-то, ну, мне приходится защищать этого русскоязычного как-то, потому что все-таки сотрудник, то есть это будет тоже зона ответственности. Это, конечно, очень маленькое исключение, но, конечно же, не поменяет там всех тех больших правил, которые сейчас действуют во время войны. Но это вот, скажем так, такой момент, что люди разные, и вот на очень низком уровне, таком близком, вот эту разность надо замечать. Дальше.
А вот, Саш, скажи пару слов, каких правил, вот что ты имел в виду, больших правил?
Ну, большие правила, смотри, ну, вот те большие санкции, там, большие, там, скажем так, те движения, которые есть там в нашей стране, то есть, вот, может, эмоциональные, да, то есть там полное отрицание, там, у нас даже на полках гребут сыр, но российский сыр, то он остается на полках. Вот, то есть такие как бы, большие движения, да, они есть, и, скажем так, они определяющие. Наверное, знаешь, это тоже еще одна из таких моих особенностей, которые меня поддерживают. Я слежу за большими трендами, то есть вот обращаю внимание на них. Да, есть маленькие флуктуации, но если я простраиваю большой тренд, и вот с точки зрения его я делаю прогнозы. И там, если там, вероятность 80% выиграть или даже 55%, это окей. Смотря, как, конечно, какие там цена проигрыша, но в целом такая стратегия для меня работает. Вот, это то, что касается вот этих вот больших. Следующее, что хотел сказать, это то, что да, мы правы по-своему, потому что на нас напали. Но вот этот вот момент со свободой. Действительно, свобода – это ценность для тебя, для меня, для украинцев. Действительно, наша такая базовая ценность – свобода. То, что позволяет нам действительно себя идентифицироваться как там часть европейской какой-то системы, это то, что очень идет вразрез с российскими ценностями, ценность не свободы. И здесь для них это тоже залог, скажем так, залог их невыживания, наше существование, наша свобода. То есть они действительно могут трактовать, что мы на них нападаем своей свободой, своими ценностями, открытостью, позволением быть разными. И это действительно для них, ну, люди же смотрят на это все и говорят, посмотри, как...
Ну, как говорят, может... экзистенциальная угроза.
Да, то есть можно такое... выйти с пустым листом бумаги, и тебя не арестуют. Можно так было? И это действительно угроза их выживания. То есть вот они в своей картинке мира не рассматривают вот, вот такое существование свободной страны, как нападение на них. Вот. Поэтому они по-своему тоже в своей картине мира они правы, в их картине мира на них напали, они защищаются, их дело правое. Вот. И, ну, к сожалению, действительно, просто после 24 числа здесь уже история будет, скажем так, жестоко проиграшена. Вот. А то, что я хотел сказать, вот подвести к этому, что каждый действительно в своей картине мира находит оправдание своим действиям, и каждый очень-очень-очень разное оказывается, у каждого очень разная картина мира, и у каждого очень разные истории. То есть ты можешь быть вот этим Englishman in New York или как бы вот человек с российским паспортом в Одессе, можешь быть, скажем так, принадлежать большинству, но все равно обладать своими уникальностями. И вот то, что хотел бы, вот, наверное, в мир передать, это позволение быть разными, позволение быть собой, позволение другому рядом с тобой, ну, быть таким, какой он есть. Вот у нас и, как бы, и по семье, как бы, на самом деле, очень много тоже разломов проходит. И вот, наверное, нас объединяет то, что мы готовы подняться на какую-то ступеньку выше, позволить друг другу быть. Вот, вот это бы я и хотел транслировать дальше.
У тебя семья где? Как она разбросана по миру?
Она разбросана по миру. От России до Соединенных Штатов. Я занялся, вот, наверное, лет 10 назад таким составлением генеалогического древа. Поднял очень давние, далекие связи. Мне удалось проехать, побывать и в Швеции, и в Румынии, и в Штатах, и... ну, вот, простроить, собрать какие-то истории, которые удалось собрать. Очень жаль, конечно, что я, когда еще был ребенком и слушал очень много рассказов своего дедушки, это так вот все пролетало. Вот, приходилось потом восстанавливать по другим уже, как бы, пересказам. Но вот действительно лет 10 назад я этим занялся, простроил, и вот как-то вот сейчас тоже вот эта клановость как-то тоже поддерживает. То есть у меня есть выбор из десятка стран, куда я могу поехать. Свобода, она есть.
То есть ты сказал, вот, что вам удалось... То есть, насколько я не понял из твоей контекста речи, что там тоже разные есть у людей позиции относительно там войны и прочее, но вот вам удается выходить на какой-то метауровень, да?
Значит, смотри, ну, здесь тоже такая... с большинством родственников, которые не в России. Ну, здесь, конечно же, тотальная, полная поддержка Украины. Очень часто мы с ними на связи, они помогают и подключаются к тем волонтерским каким-то каналам, которые я им даю, и, ну, как бы просто словами поддерживают. С частью российских родственников пришлось перестать общаться. То есть вот... Вот есть действительно какая-то часть, которая, ну, то есть не то чтобы, скажем так, без посылания и проклятий, но вот как бы вот на данный момент, ну, как бы здесь просто не о чем общаться. Но есть, ну, по крайней мере, один человек, мой брат двоюродный, с которым, вот, скажем так, я про себя подумал, что неважно, сколько людей я потерял там, вот, но главное, что вот есть он. Он, его какое-то близкое окружение. И вот, вот этого мне сейчас пока достаточно вот на данном этапе. С какими-то бывшими коллегами вот, я как бы прекратил общение. Здесь, конечно, ну вот приходится, да, все-таки и когнитивные способности сужаются, и какой-то вот круг энергии, которую ты растрачиваешь, тоже сужается. Вот, поэтому вот сейчас временно я готов потерять определенные каналы, которые могут тянуть мою энергию, и оставить только те, которые, скажем так, могут быть обменом.
Мне кажется, тут важно это добавление, что это временно, да, потому что, вот, мне кажется, здесь время нужно учитывать, вот эти временные какие-то волны, да, вот сейчас время войны. Во время войны вот нужно делать определенные вещи, определенным, ну, фокусироваться определенным образом, и вот как бы, да, действительно, потому что энергия уходит часто, вот если мы там все учитываем, все взгляды, вот все, будет время, и вот здесь очень тоже важно, мне кажется, что С одной стороны, ну вот есть что-то сейчас, и мне важно сфокусироваться на этом сейчас, на какой-то вот временной волне, текущей сейчас, вот до конца войны, до победы, мне нужно вот сюда вкладываться. Но при этом, ну, как бы не утверждать, может быть, что это вот теперь вот так навечно, да, вот никакой навечно не бывает, все меняется. И вот когда-нибудь, возможно, придет время к восстановлению каких-то связей, потому что будет другое время, будет другая ситуация, будет другое видение, потому что сейчас те, кто, ну, те же упертые там, в России, кто живет, все люди, ну, они действительно очень сильно обработаны вот этой вот пропагандой, и особенно если у людей нет доступа к разным источникам информации, а это же, ну, как тут сужение источников информации, как такого одного канала, там, телевизор и прочее, люди старшего поколения. Конечно, они, ну, как бы вот настолько внутри этого, что просто сейчас и невозможно это, да, поэтому, мне кажется, лучше действительно как-то отставить, ну, вот как я, например, со своими, там, у меня тоже есть часть таких родственников, сказал, что окей, вот, мы там, типа, начали что-то такое, говорю, так, стоп, значит, давайте, вот, сейчас не будем про это говорить. Вот я не хочу, чтобы про нашей семьи это прошло, но потому что это самые близкие мои родственники. Я говорю, что вот мы в семейных делах пока вот будем говорить там о быте, вот как вы, как я, как чего. Все. Потом будет время, будем там возвращаться к этому. Пока что, ну вот я просто предупредил, что я вряд ли смогу вернуться, пока Путин в России. Я с ним не очень совместим на одной территории. Просто даже в силу как бы того, что я там пишу и как я заявляю свои позиции. Ну и в целом там много причин. Вот. Но вот точно я как-то определил, что я никак не буду способствовать тому, чтобы вот по моим ближайшему кругу, вот моей семье, этого как-то прошло. Мы еще вернемся туда, когда бы придет время. Вот. И мне кажется, вот это важно фокусироваться и какие-то темы просто закрывать, ну, а с кем-то действительно приходится расставаться там как-то. Но это не значит, что он там на какой-то всегда. Возможно, когда-то придет какое-то там исцеление. Окей. Саш, ну, я тебя не хочу задерживать, у тебя там сейчас жизнь у вас такая очень активная, и у тебя действительно есть много о чем позаботиться сейчас. Я желаю тебе и вам победы, желаю пройти сквозь это, как вот наш любимый Черчилль говорил, и двигаться дальше. Не обнимаю тебя, от моего имени обними Зою. Ну, мы с ней переписываем все время от времени, вот, так что я как-то с ней ВКонтакте, но все-таки ты как такой, может быть, передатчиком.
Она любит обниматься, с удовольствием передала внимание.
Скажи, вот это от меня, вот это от Валеры.
Договорились.
Рад был тебя видеть. Спасибо, что согласилась поговорить.
Обнимаю.
Счастливо. Остаемся на связи. Пока.
Пока-пока.
Изучать путь Будды – значит изучать себя. Изучать себя – значит забывать себя. Забывать себя – значит быть обнаруженным всем, что существует. Быть обнаруженным всем, что существует, значит позволить исчезать своему телу, уму, а также телу, уму других существ. Существует след пробуждения, который невозможно ухватить. Мы бесконечно воплощаем этот неуловимый след пробуждения. Гендзюкоан. Актуализация основополагающей реальности. Догендзенджи. Мой вольный пересказ.